Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И беседуем мы сегодня с директором культурного центра «Покровские ворота» Жаном Франсуа Тьерри о том, как... Даже не знаю, у нас настолько философский разговор, Жан-Франсуа.
Я предлагаю снизить градус философии. Если честно, хотелось бы поговорить о более приземленных вещах, о тех, которые, с которых мы, по идее, должны были, наверное, начать программу. Все-таки мне очень интересно всегда, вот на протяжении уже многих лет, как люди, приехав из-за рубежа, и тем более, прожив долгое время в России, ее воспринимают, и как в их жизни появилась любовь к нашей стране. Вот это меня всегда интересует. А все-таки я предлагаю вернуться к стокам, к началу нашей беседы, и поговорить о том, откуда у вас любовь, интерес, вернее, не любовь, сначала ведь был интерес, интерес к России.
Тогда, вы знаете, я начал заниматься русским языком в университете совершенно случайно. Вот, вот будем использовать слово «случайно», потому что тогда я вышел из церкви, на самом деле, я не был в церкви, мы такая католическая традиция, но я бросил все это, мне было неинтересно. То есть церковь не могла отвечать на мои вопросы, и я видел имя церковь как свод правил, и мне это было совершенно неинтересно. Я это все это бросил, стал заниматься русским языком, и по ходу университета я обратно вернулся в церковь вот, благодаря личной встрече. И тогда, вот как ни странно, тот факт, что я занимался русским языком, обрел смысл, потому что я встретился с какими-то фондами, которые работали с Россией. Это было издательство «Жизнь с Богом» в Брюсселе и Виталий фонд «Христианская Россия». Я стал им помогать. И тогда они получали очень много писем из России, люди, которые просили получить Библию, известную брюссельскую Библию. Я стал им помогать там готовить эти пачки, чтобы... Вот это, почему я так говорю, что тоже в возвращение в церковь, то, что кажется случайно, потом обретает смысл, обретает порядок, как бы. Здесь ничего не потеряно, как сказал бы блаженный Августин. Да? Все даже ошибки молодости, они приобретают смысл, и понятно, для чего они, для какого-то более
осмысленного уже, да, прихода. Да. Ну, есть пример отца Сергия Булгакова, известного российского религиозного философа, который... После окончания семинария оставил церковь, ушел в марксистские кружки, долго по ним скитался для того, чтобы уже вернуться в церковь настолько осмысленно, чтобы стать вот тем самым отцом Сергеем Булгаковым, которого мы все знаем.
Да, да, да. Вот, и вот это, я вернулся к России осмысленно, скажем так, и после университета, я, честно говоря, ну, у меня не были никакие планы, я не знал, что я буду делать, и мне, ну, мне предлагали поехать в Новосибирск преподавать в педуниверситет, в пединститут тогда один год, и я так уехал. У меня никогда никакие не были особой любовь к России, я не могу это сказать. Но вот то, что там в сложных отношениях я до себя открыл, что главное в жизни, это меня связывало уже навсегда с Россией. Именно это как бы, когда ты нашел что-нибудь важное в одном месте, ты связан с этим местом. А потом уже моя жизнь, она уже здесь. Я, честно говоря, чувствую себя иностранным, когда я возвращаюсь там,
в Бельгию. Да. Серьезно?
Да, да.
То есть вы возвращаетесь в Буйон.
Да, да.
Вот в этот прекрасный замок, да, который на склоне горы весь
порог.
Конечно. Мы снимали там кино «Неизвестная Европа». Мы с Жаном Франсуа тогда переписывались, и вы мне очень помогли. Вот. Но и вы возвращаетесь туда и понимаете, что это не ваше.
Потому что все мои друзья здесь уже в Москве, на самом деле. Моя жизнь уже здесь. Я надеюсь, что когда-нибудь я получу российский паспорт. Посмотрим.
Да пора уже, давно пора.
У вас потрясающе интересные проходят встречи в вашем культурном центре «Покровские ворота». Зашла на сайт и увидела, что буквально недавно был разговор, посвященный Сирии. А вы могли бы рассказать, что это такое было? Ну, просто чтобы понятно было, да, на каком уровне у вас там дискуссия выстраивается.
Вы знаете, у меня был один друг, он сириец, врач, учился в Москве, потом в Петербурге, и мы с ним просто дружили. Я так стал вовлекаться просто в трагедии, которая происходит в Сирии. И поэтому, когда другие друзья ко мне подошли и сказали, мы были в Сирии до войны, мы снимали фотографии, можно ли у вас устроить выставку с этими фотографиями? Я сказал, ну, конечно, потому что это возможно говорить о трагедии того, что происходит. И у нас была выставка и обсуждение просто темы войны, разрушения памятников, разрушения общин христианских. Я считаю, что это был, это уже было несколько месяцев тому назад, но это действительно был наш долг, мне кажется, говорить об этом. дать площадку нашу, чтобы говорить о таких серьезных темах, я считаю, что это действительно наш долг.
Что там было? Вот в чем была суть разговора? Если можно, в нескольких словах опишите, пожалуйста.
Да, я только помню, что там был переполох.
Переполох?
Да, между выступающим и слушающим, потому что один из выступающих сказал о том, что вообще США, там, обычно у нас не идет речь о политике, но в этот вечер почему-то шел о том, что один выступающий сказал, что США ведут там войны чужими руками, и кто-то из зала выступит и скажет, что это неправильно. Вот был такой на самом деле. Ну, не знаю. Вот. Но больше всего и были некоторые фильмы, которые показывали состояние разрушения Дамаска и Алеппо и так далее. И ну, да, был такой грустный, на самом деле, что серьезный разговор, но больше с точки зрения, может быть, памятников, к сожалению. Там не были у нас свидетели, люди, которые там жили. Мой друг в это время уже возвращался в Сирии. То есть, да.
А он сейчас там, да?
Он сейчас там, и мы, кстати, будем его поддерживать. Он там делает прекрасный проект, наш друг, там он с мусульманами там делает, будет праздновать Рождество.
А он в Дамаске живет?
Он в Дамаске живет.
Рождество?
Он будет праздновать Рождество, и сейчас мы будем его деньгами тоже поддерживать, чтобы он там устроил именно праздник. Там вообще, там нету проблем. Католик, православный, он православный никаких, сам, да. И даже нормальные мусульмане, которые живут там, нету никаких проблем. Они, там, вообще жизнь там, все на грани жизни и смерти, поэтому там не до шутки.
У меня так интересно получилось, что я сначала побывал в Дамаске, а только потом в Иерусалиме. И у меня ощущение от Дамаска вот ничуть не меньше, чем от Иерусалима, где, казалось бы, квинтэссенция всего, да, и христианского, и мусульманского, и иудейского миров. А в Дамаске, как ни удивительно, ощущение такое же, потому что улица мусульманская переходит в улицу христианскую, одна сменяет другую, и никакого конфликта, никаких трагедий там не было еще тогда, вот буквально несколько лет назад, когда я там был.
Очень здорово, что вы не боитесь такие темы поднимать для дискуссии. То, что вы даете действительно возможность выступить представителям разных точек зрения, скажем так, да, и зачастую даже, может быть, как-то люди очень резко высказываются. Но таким образом, понимаете, вы же остаетесь свободной площадкой. Вас действительно можно встретить и иную точку зрения, но и попытаться услышать собеседника. Вот тоже за что мне так нравится ваш культурный центр.
Да, ну вот... Да, я себе тоже задаю вопрос, что жалко, что нет других таких культурных центров, которые существуют.
А вам действительно все интересно? Я просто каждый раз, когда прихожу практически на каждом мероприятии, вижу вас. Вам действительно так интересны все мероприятия, которые вы проводите? Или это просто ваш долг как хозяина там присутствовать?
Нет, мне не интересны все мероприятия, которые у нас проходят. Но где-то 3 года назад я беседовал, у нас там маленькое кафе, чай, я там беседовал со своей подругой. И вдруг ко мне подходит человек и говорит, что меня Серафим зовут, можно ли с вами поговорить? И мне было совершенно неудобно, потому что у меня была беседа, я хотел давно с моей подругой встретиться, и я сквозь зубы говорю, что ну, пожалуйста, ну, садитесь. Да? И он и стал задавать вопросы. Почему вы это делаете? Какая ваша цель? И стали разговаривать, и оказывалось, что это не Серафим, а это отец Серафим, что он вообще наш сосед, живет совершенно неподалеку, что он уже несколько раз был у нас в культурном центре на какие-то вечера, а я с ним был незнаком. Мне так, я подумал, вы знаете, мы можем делать самые интересные вечера, самый такой крутой культурный центр, но если нету людей, чтобы встретиться с другими людьми и общаться с ним, тогда это вообще бесполезно. Мы же не претендуем на то, чтобы мы делаем хорошую культуру для Москвы. Это не то. Это мы как христиане, в конце концов, должны свидетельствовать, то есть мы призваны свидетельствовать о своей вере. Поэтому, если нету там, когда происходит что-то, то есть мы должны минимум встретиться с людьми, которые там выступают, с ними знакомиться, благодарить за то, что они были и так далее. Это ну, просто минимум, как хозяева, я считаю. Это очень важный... То есть мы не делаем такую совершенную культуру, да, но мы свидетельствуем. Я считаю, что это... И мы люди... Мы это не мы одни. Я очень благодарен, что у нас действительно очень много друзей, которые приходят, которые ведут эти вечера, и очень разные люди. Не мы все делаем. называемые, да, которые ведут, которые модерируют, которые приглашают друзей. Это уже целый круг друзей, которые участвуют. И это, на самом деле, я считаю, не наш культурный центр, а именно их культурный центр. Это общий культурный центр. Я считаю, что мне были даны какие-то средства, орудия, которые я должен предоставить другим, чтобы они могли о Христе говорить. И поэтому у нас 99% православных священников выступают. Но стараемся иногда в диалоге. Но это их культурный центр. Я только рад, если они так смогут о Христе говорить, о своей вере. Это очень здорово.
А еще у вас прекрасный курс итальянского языка. Спасибо.
И английского языка для детей тоже.
Совсем хорошо. Вы знаете... Вы упомянули Рождество сейчас, и я вспомнила одну из ваших публикаций на сайте журнала «Фома», где вы рассуждали по поводу Рождества и Пасхи, указывали на очень интересную тенденцию в сознании многих православных христиан, которые живут в России, есть стереотип. Для католиков главный праздник – это Рождество, а для православных – Пасха. А вы там говорите, что все не так. И расставляете некоторые точки над «и». А потом еще приводите неожиданный пример про День Святого Валентина. И говорите о том, что, конечно, коммерческий праздник этот присутствует на территории Западной Европы в сознании многих людей, но те, кто считают себя католиками, в этот день отмечают память святых просветителей Европы Кирилла и Мефодия.
Да.
Вот эта вещь меня, конечно, очень заинтересовала. Мне очень хочется, чтобы, если возможно, чтобы вы рассказали чуть подробнее, да, про святых просветителей Европы Кирилла и Мефодия, как и за что вы...
Ну, и про Рождество и Пасху, потому что в сознании многих слушателей, я думаю, действительно есть такая вот какая-то истина прямо вот в последней инстанции, что у католиков Рождество, у православных Пасха.
Да, просто мне немножко это раздражает, когда говорят штампами о Западе, да, о том, что Запад весь погряз в грех, евросодомия и так далее, и так далее. Это просто не так.
Не переживайте, нас здесь тоже это раздражает.
Это, к сожалению, популярная риторика.
Да, но там же и есть живое христианство, есть живое общение, особенно после Ватиканского собора.
Почему ты каждый раз, когда я приезжаю, именно с ним я и сталкиваюсь?
Ну да, потому что вы их ищете тоже, да. Понятно, да. И действительно есть живые общины, это очень интересно. И вот я об этом хотел говорить по поводу Рождества и Пасхи, да, что для настоящего христианина, для тех, которые переживают веры, ну, конечно, в крае, самый главный камень своей веры – это смерть и воскресение. Ну, это очевидно. Но это тоже понятно, что каждой традиции, и поэтому, если мы можем друг другу как бы обогащать, да, что каждая традиция подчеркивает определенные вещи. И католическая церковь, да, подчеркивает больше идеи воплощения, может быть. Вот и поэтому социальная доктрина церкви, праздник, радость и так далее. Православная церковь больше именно смерть и воскресение, да, что воскресение, она придет именно через страдания. Это страдания 20 века, это способность так пережить и смерть, и мученики. Вот это пример, который мы, католики, должны... Но они нельзя друг от друга
отделять. Это идеальный пример сейчас вы привели, потому что, особенно с 20 веком, он очень... Вот для меня он абсолютен, но для большинства почему-то, мне кажется, он очень неочевиден. Вот именно в примере 20 века.
Почему неочевиден?
Потому что у нас как-то не принято говорить про 20 век, про ГУЛАГ, про репрессии, про новомучеников. Какая-то такая табуированная тема.
Про бутовский полигон.
К сожалению.
Да.
Я не понимаю,
непопулярная тема, скажем так. У нас тема, да, культа личности Сталина, к сожалению, гораздо более популярна.
Да. А я все жду, что вы скажете. Я, правда, не на сайте Фомы, а читал какое-то ваше довольно старое интервью, где вы, хотя, может быть, там тоже об этом сказано вашими словами, вы говорите о том, что происходит некоторое расцерковление, и для людей, которые в западной традиции отмечают в первую очередь Рождество, для них это уже не Рождество Христово, да, а это елка, подарки, снег, игрушки, вот такой флёр внешний.
Да, это есть действительно такая тенденция. Я еще помню, мы праздновали с друзьями на Рождество в Петербурге, но это были католики, которые посещали Петербург, да, И я пошел на мессу, вернулся, и вдруг мои друзья все, которые никто из них не был на мессу, они попросили петь какую-то, ну, такую церковную песню, которую мы обычно поем в церкви, о том, что 12 часов Бог стал человеком. И для меня было какое-то... Я ничего не могу понимать, почему они не пошли в церковь, они поют это. То есть, действительно, есть такой не двойной стандарт, но просто раздвоение просто личности. Но для многих, действительно, конец года уже никакого... Для большинства людей, те, которые не ходят в церковь, это действительно просто праздник, это подарки, это, ну, это очевидно, я думаю.
Ну, пусть, вы знаете, пусть так, как, откуда мы знаем, как это потом скажется в их жизни, просто, может быть, сама память о том, что Рождество – это праздник, связанный с приходом Христа в мир, сработает каким-то неожиданным образом.
Ну да, здесь вы ставите вопрос вообще традиции, насколько она важна, именно чтобы когда ты будешь, может быть, осознать ее содержание этой традиции. Ну, наверное, да, без сомнения. Но только нельзя всю опираться просто на традицию. Если не будет, если не вернется к жизни, тогда это будет недостаточно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Директор культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тьерри сегодня в гостях программы «Светлый вечер». А до эфира мы с вами обсуждали, вы были не так давно в православном Свято-Тихоновском университете на конференции, там выступал известный российский ученый, специалист по католицизму Борис Алексеевич Филиппов. И вот, да давайте вы это озвучите просто, чтобы я ничего не переврал. Очень интересная мысль, которую он высказал.
Да, он высказал очень интересную мысль. Он говорил о католической церкви сегодня, о папе Франциске. И он говорил так, что папа Франциск на самом деле осуществляет решение Второго Ватиканского собора. И главное решение Ватиканского собора – это разрывать с моделью Константиновской церкви. И я тогда задавал вопрос, а тогда какой новый модель предлагает папа Франциск после Ватиканского собора? И он ответил таким образом. Но посмотрим, какие свойства этого нового модели. Первый – это прежде всего благую весть. То есть говорить о Христе, возвещать о благой вести. Второе – это место миряне, диаконы, это не клерикальная церковь, да, это церковь, где все члены являются миряне. И третье – это служение бедным, страждущим. И он сказал, по-моему, это возвращение к апостольской церкви. Вот, это очень интересная мысль, которую я даже не додумал на самом деле, но... Для меня она очень ценна, о том, что независимо, кто это, папа или это не папа, но возвращение к этой апостольской церкви, где все так... Ну, действительно, мы остались малое стадо. Даже когда патриарх дает цифры о посещении Пасхи и на Рождество, на службы, ну, это очень мало, это 5-10%, это действительно мало, это малое стадо. Тогда нам нужно понимать, какое содержание нашего быта, нашей жизни, нашей церковной жизни. И для меня возвращаться к этой апостольской церкви, наверное, важно.
Вы знаете, мне в чем кажется важным помнить о том, какой была раннехристианская община и какие были ее основные цели, идущие изнутри, от их личного опыта переживания Христа. Они же действительно воспринимали свою жизнь как служение и не видели других вариантов от любви к Богу. Если вот этого в нашей жизни не остается, а остается только какая-то галочка, что нужно ходить в церковь, то мы сами своим примером начинаем превращать церковь в такой, ну, этнографический музей,
ну, да.
Да, в котором нет ничего живого, в который можно прийти только ради соблюдения
традиции. Есть только
традиция,
нет христианства, традиция, она превыше выбиралась.
Поэтому очень важно всегда помнить о том, что и как было тогда у людей, которые напрямую соприкоснулись с Христом. Вот. И спасибо вам за такие напоминания, кстати говоря. Мне кажется, это равно актуально и для католиков, и для православных.
Вот то, что это для католиков больше тоже актуально для меня, это новость. Ну, наверное, потому что я не так часто сталкиваюсь с католическим миром. То, что это очень сильно актуально для русского православия, это правда, это факт абсолютный. Особенно в последние годы, последние там 25 лет, когда создается впечатление, что многие люди стараются не приумножить, а сохранить внешнюю оболочку, закуклиться вот в этом домике, да, и не выходить никуда из него, держать там вот в руках какую-то вот там даже не христианство, а вот историю, традицию.
Да, Вы знаете, я вам... Есть одна очень интересная история. Мы все помним все эти демонстрации во Франции в защите семьи, и мы все очень радовались, что так много, ну, сколько, миллион, два миллиона вышли на улицы и сказали «нет» нетрадиционным семьям. Мы все радовались, я первый. А в прошлом году было такое же предложение делать в Италии. И, как ни странно, конференция католических епископов не то, что не советовала, но она не вовлекалась, чтобы вынести на площади все семьи. Я очень об этом очень долго думал, да, почему это так, почему конференция католических епископов так и не заставляет. И я понял для себя так, что мы можем продолжать строить стены против стены и сказать, да, мы против... Или, может быть, наоборот, нужно начинать создавать такие христианские семьи, которые будут об этом свидетельствовать своим соседям, и так и дадут желание, чтобы тоже строить такую же семью. И надо как бы отойти от конфронтации, может быть, и перейти к главному слову, то есть к свидетельству.
То есть не запрещать, а формировать положительную альтернативу, ну, да. Которая, то есть свидетельство личным примером.
Именно свидетельство, да.
А вы рассказали о папе Франциске, а как на Западе относятся к его деятельности? Как они его воспринимают?
Вы знаете, по-разному. Именно потому, что есть, скажем, два течения, можно сказать. Я не знаю, сколько процентов, здесь не важно, даже не знаю. Но есть одно течение, которое старается понимать именно, где главная повестка дня, можно сказать, которое является свидетельством, встреча с другими, самой отверженной, отдаленным. Он всем говорит, вы идите за рамок, вы должны к крайности идти. Вот. Это одна, как бы, да, встретиться с другими, с нецерковными, с нехристианскими, это одно. И есть другая, которая говорит, нет, мы должны защитить то, что есть. Мы должны защитить доктрину, законы, нравственность. И они, эти два образа немножко конфликтуют между собой. Есть некоторые статьи, которые просто идут против папы. Но это очень интересно, что те, которые критикуют папу, и в конце концов они и самого Христа критикуют, потому что что такое? Так он висит там на кресте. И не поменяли тот мир, он не установил свое царство так, как мы считали.
Но это уже 2000 лет идет разговор. Как же так? Все же апостолы ждали, что Царствие Небесное придет вот прямо сейчас, как только Христос вознесся, уже завтра и Царствие Небесное наступит. И все ждали, что при их земной жизни произойдет.
А что мы будем его делать своими руками тогда?
Ну, это уже другой разговор.
Мы хотим, да, хочется, конечно.
Жан-Франсуа, да, скажите, как воспринимается Русская Православная Церковь на Западе? Вы же общаетесь, видите, какая реакция на нас?
Да, ну, достаточно мало знают. Я думаю, что это очень хорошо, что сейчас... есть больше православной церкви, ну, я думаю, в Бельгии или в Италии, например, и разных, там, и румынские, и украинские, и русские, ну, разные священники просто там бывают. Потому что для встреч... И есть некоторые бельгийцы, итальянцы, которые возвращаются к вере во встрече с православной церковью. Ну, самый большой пример, это, наверное, Оливье Клеман, да, я думаю, ну, который несколько лет тому назад,
да,
конечно.
Да, известнейший богослов, да.
Вот. И я думаю, что это действительно очень хорошо. Один раз, ну, это я расскажу так, но один раз я был в духовной семинарии в Воронеже, и один студент мне сказал, задавал такой вопрос, он мне сказал, а вы были бы довольны, если ваша сестра обратилась бы в православие, да, обвиняя меня, что я, как католик в России, наверное, буду обращать ее сестру или ее брат. И я ему таким образом ответил, я ему сказал, вы знаете, у меня одна сестра, она ходит в церковь, да, если она обратилась бы в православие, я не понял бы. Но у меня брат вообще атеист и агностик. Если бы он обратился в православие, я был просто очень рад. Поэтому я надеюсь, что православная церковь будет носить вот такое свидетельство, продолжать носить это свидетельство за рубежом, и она может здесь и помогать. И действительно, есть совместные проекты тоже на Западе, ну, и в Милане, я в курсе, на самом деле, которые воспитательные проекты совместные, которые позволяют помогать и католикам, и православным, потому что займет обогащение.
Это, пользуясь случаем, я хочу всем нашим слушателям, кто интересуется этой темой, православием на Западе, рекомендовать совсем свежее интервью, вот буквально 9 ноября, оно опубликовано на сайте Вести.ру, интервью с отцом Владимиром Зелинским, православным священником, который служит в Италии, и который огромная-огромная беседа с Марией Свешниковой как раз на тему того, как воспринимается православие на Западе, как мы воспринимаем католичество, как кто, по крайней мере, те люди, которые ходят в православные храмы совершенно разных поместных церквей в Италии, например.
И, кстати, мои друзья в прошлом году, в августе, организовали на митинге в Риме, это огромный христианский фестиваль, куда бывают больше, ну, сотни тысяч людей.
Римени.
В Риме, да. В этом году была одна выставка, посвящена митрополиту Антонию Сторожскому. Огромная выставка, подготовленная христианами из России, Украины, Белоруссии, с итальянцами, чтобы посмотреть, что православие может дать католическому миру. И был огромный успех. Просто столько много народ посещали эту выставку.
Но форум в Риме, он вообще славится тем, что туда приезжает колоссальное количество людей, причем их туда никто не сгоняет. Они едут туда, да, берут отпуск, покупают билеты, живут там на свои деньги и просто ходят на лекции, на обсуждения, на дискуссии. Просто вот действительно христиане со всей Европы.
Ну, я бы тут, на самом деле, твой вопрос расширил бы немного. Ты говоришь, русскую православную церковь как воспринимают, а как вообще воспринимают православие на Западе и воспринимают ли его как-нибудь? Потому что долгое время здесь у нас говорили, мы православные, они там христиане. Очень странно звучало, но мы православные, они там христиане. А как на Западе?
То же самое. Мы католики, а они христиане. То есть давайте скажем честно, что очень мало знают о православии. И здесь нужно проделать большую работу на самом деле, чтобы знакомились с православием как духовность, как история. Потому что люди не знают.
Смотрите, после Второго Ватиканского собора во многих католических храмах стали появляться, активно распространяться иконы.
Да.
И, например, я приезжаю в маленький, крошечный совсем городок в горах в Италии, там самая почитаемая святыня их не очень большого собора – это список с Владимирской иконы Божьей Матери.
Да,
а у рядовых прихожан есть ощущение или знание, вернее, того, что эта вот икона, она из России или там из византийской традиции пришла? Нет.
Они считают, что это своя, и они считают, как это своя икона. Нет, здесь нету такого.
Ну ладно, нету. Ну и пусть. Нет, главное, чтобы они ее любили.
Да.
Чтобы, да, помогала молиться Богородице. Это самое главное.
Вот это интересно, да, именно, что они могут молиться перед такой иконой, и это им сильно помогает своей вере.
Жан-Франсуа, мы с вами упустили из виду момент, связанный с Кириллом и Мефодием.
Да,
вы уж простите мое любопытство, настолько стало интересно. Каким образом эти святые являются просветителями Европы и почитаются 14 февраля, когда фактически полмира теперь уже празднуют День Святого Кирсова. Валентина? Да, вы сказали про то, что для католиков самое главное в этот день другое. Расскажите об этом.
Просто церковный праздник в этот день, это церковный праздник, который был установлен папой Иоанном Павлом II, тогда достаточно недавно, относительно недавно, 20 лет тому назад. Но он, как папа славян, он захотел дать как покровитель для Европы именно Кирилл и Мефодий. Для него они воплотились именно этот идеал Восток и Запад, Рим и Восточный мир в единстве. Да? Это они возвещали, они евангелизировали в Моравии, но они ходили к папе за благословением. Вот этот момент святых до разделения, ему казалось, что это будет важный знак для всех христиан о том, как вообще нужно было бы жить и как нужно видеть Европу именно как единое христианское пространство.
Угу.
Поэтому во всех церквях в этот день Святого Валентина просто в церкви, просто литургия упоминается Кирилл и Мефодий.
Наш с вами разговор, я думаю, при желании можно будет расценивать как такое, знаете, апологетику объединения католической и православной церкви.
Ну, Саша, это самый лучший разговор, который может
ты
быть
знаешь,
в этом
ключе. Я просто, да, мне кажется, что было бы, конечно, хорошо, да, если бы не произошла великая схизма, и наше единство
но
бы да, сохранялось. Но она есть, это факт, и что с этим будет дальше, мы не знаем.
Да, но тогда я хочу обратить ваше внимание на другую статью, которую написали для Фомы, тоже об единстве, проблеме единства. И возвращаемся к первому вопросу нашего разговора. Это вообще единство в нашей жизни. То есть мы желаем единства в нашей жизни, в нашей семье, на работе. Ну, кто не желает это? Почему тогда мы это не желаем для самой церкви? То есть это вообще большой скандал, что христиане так разделены. То есть мы должны прежде всего понимать, что это желание, которое в нас, желание единства. Дальше это не в наших руках, и не мы строим это единство.
Я вспоминаю в связи с этим две фразы, которые мне очень нравятся. Одну отцу Александру Меню приписывают, хотя говорят, что тоже он где-то ее услышал. Первое – это все перегородки до Бога так или иначе не доходят, а вторая о том, что если бы мы сейчас попытались объяснить апостолу Павлу, в чем же разница между католиками, православными и протестантами, он бы не понял и очень сильно расстроился, разочаровался. Наше время подошло к концу. Спасибо огромное, что пришли к нам. Директор культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тьерри был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Я как раз хотела сказать, что мне гораздо важнее то, что нас объединяет, чем то, что нас разделяет.
Конечно.
Те вещи, которые вы сегодня озвучивали, мне очень внутренне близки. Спасибо за этот разговор.
Спасибо. Алексей Пичугин. Да, и будьте здоровы. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».